Рад всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Господу! Помолимся, попросим благословения, поблагодарим Его за то, что мы здесь сегодня. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что в это утро можем стоять здесь на этом месте пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя, Ты нашел нас в этом мире. Ты пришел в этот мир, Господи, очень смирив Себя в этом ничтожном образе человеческом, Господи. И Ты, Господи, это сделал только для того, чтобы достичь нас. Отче, Ты дал, Господи, нам эту возможность услышать Тебя. Ты дал возможность, Господи, почувствовать Твою любовь. Ты дал возможность нам, Боже, узнать Тебя ближе. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту милость. Мы молимся и просим, Господи, благослови, пожалуйста, и наши сердца, Господи, не быть глухими, Господь, к Твоему голосу. Благослови, пожалуйста, чтобы наши сердца, Господь, они реагировали, Господи, на то, что Ты нам принес, Боже, на Твою любовь, на Твою благодать, Господи, на Твое, Господи, слово, которое Ты оставил нам, Боже. Благослови, Господи, чтобы дети Твои, которых Ты призвал к себе, Господи, которых Ты оправдал, Боже, они могли быть в Твоей воле, они умели ходить, Господи, в Твоем Духе Святом. Они могли, Господи, любить Твоей любовью, Боже, окружающих людей. Боже, во имя Иисуса Христа мы в этом очень нуждаемся. Мы благодарны Тебе, Господи, что вместе со многими, Господь, людьми по всему лицу земли, Боже, можем, Господи, прославить Тебя в это утро, склониться перед Тобою, поблагодарить Тебя, Господь, за многие милости. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что, Господи, Ты, Господь, нашел для Себя свой народ, Господи, избрал его, Боже. И сегодня люди поклоняются Тебе в духе и в истине. Господи, Ты сам это сделал, Господи, Ты сам сделал это возможным, Ты сам, Господь, научаешь нас, Ты сам, Господи, даешь Духом Святым, Господь, созидаешь Твою церковь, которую врата ада не одолеют, Боже, и в этом наша надежда, что всякий, кто пойдет за Тобою, он не заблудится. Ты наш, Господь, добрый пастырь, Господи, который ведешь нас в Твою, Господь, Царство Божие. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что можем вполне доверять Тебе свои души, мы можем вполне доверять Тебе, Господи, своей жизни, мы можем, Господи, доверять Твоему Слову, мы можем, Господи, доверять всему тому, что Ты, Господь, нам даешь, потому что Ты верен и праведен. Ты никогда не лжешь, Господи, не изменяешься и не отрекаешься, Господи, от слов своих. И мы, Господи, благодарны за то, что можем на Тебя положиться, Боже. И всякий, кто надеется на Тебя, и всякий, кто, Господи, верен Тебе, он не будет постыжен. Потом мы молимся и просим, благослови всех призывающих имя Твое чистого сердца. Господи, в этом городе, Боже, в других собраниях, Боже, по всему лицу земли. Пусть, Господи, народ Твой, Господи, укрепляется, и голос, Господь, Твоего Евангелия, он звучит. Звучит, Господи, для многих людей еще, кому должно, Господь, услышать. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Да будет за все Тебе слава, нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Мир этому дому. Слава Богу за все. Спасибо Тебе, Господи, что есть эта возможность снова вникать в Твое Слово. Спасибо Тебе за эту возможность делиться друг с другом размышлениями о Тебе, о Твоих великих и чудных делах, которые Ты делал, делаешь и будешь делать в наших жизнях и в жизнях окружающих нас людей. Слава Тебе, Господи. А название этой проповеди – «Вера и победа как стороны одной медали». Читая Библию, каждый из нас может видеть, что Господь Бог особенно и с особым вниманием относится к вере каждого человека. Вера есть что-то очень драгоценное в глазах Бога. Вера есть что-то, что в конце концов приводит человека к Богу. И о вере можно говорить, и слово об этом говорит. Это есть дар Божий. Но если вдуматься, зачем этот дар? Что этот дар дает каждому человеку конкретному? И читая слово, читая Библию, можно увидеть, что дар веры позволяет человеку исполнять Божьи заповеди. А в Слове Божьем написано, что кто любит Бога? Бога любит тот, кто исполняет Его заповеди. Так вот, если есть вера, если человек твердо держится этой веры, то он способен исполнять заповеди Божьи. И что же тогда происходит? А тогда происходит победа. Опять же, победа также драгоценна в глазах Бога. Победа, которую одерживает человек, живущий на этой земле, драгоценна, потому что она прославляет Бога на этой земле. Через веру, исполняя заповеди Божьи, человек совершает победу, за которую люди прославляют Бога, воздают Ему хвалу. И этому множество свидетельств в Библии. С самых первых глав Библии мы читаем о людях, исполненных веры в Бога. Веры в Бога одного, единственного. Так было заповедано Израилю в свое время. Сказано: «Веруйте в единственного Бога, ибо нет других богов. Ибо один Бог создал небо, землю и все, что в них, и Ему слава во веки веков». И так было заповедано народам. И кто имел мудрость от Бога ходить вот такой верой, верою в одного единственного Бога, сотворившего все видимое и невидимое, того сопровождали победы. И эти победы прославляли вот этого самого Бога. И это было прекрасно. И несмотря на какие-то временные ситуации, которые делали какое-то неустройство в жизни человека или целого общества, в конечном итоге все равно наступала победа. Все равно наступала слава Богу. Все равно люди кричали «Аллилуйя», все равно люди говорили «Жив Господь Бог». Одним из ярчайших примеров этого в Ветхом Завете, мы часто об этом говорили, говорим и будем говорить, и сегодня я это хочу еще раз подчеркнуть, это пример Ноя, пример хождения его в вере. Он уверовал в Бога, он верил в Него, он старался исполнять Его заповеди. Он старался исполнять эти заповеди буквально, он их исполнял строго, потому что ему было сказано то, что невозможно уместить в разуме человеческом. Как вы понимаете, строить корабль в пустыне – это что-то такое из ряда вон выходящее, когда на земле не было вообще никогда никаких таких грандиозных потопов. Вот. Но однако же он, ходя верою, следуя Слову Божьему, он сохранил эту веру, и эта вера даровала ему победу. В этой вере он спасся от действующих стихий того времени, то есть от потопа. Эта вера привела к славе Богу. В этом опять же прославился Господь Бог. Господь Бог оказался верным своему слову, и люди, последовавшие за ним, оказались в победе. Таких примеров можно приводить много и много и много. И вы знаете, это и пример Моисея. Его вера, его последовательность, его исполнение Слова Божьего привела к победе, тому, что народ стал свободным, что народ стал ходить в вере, поклоняясь единственному живому Богу, что народ отверг истуканов, народ стал делать угодное в очах Божьих, благодаря вере, которая, опять же, от Бога. Еще один пример Даниила, хорошо известный нам и много раз здесь цитируемый. Даниил, несмотря на все обстоятельства, которые были вокруг него, против его веры в единственного живого Бога, остался ему верным, остался верующим в него, остался действующим по тому, как заповедал Господь Бог. И эта его последовательность в его жизни, в его делах, привела к множеству побед в его жизни. И в этих победах прославлялся не он, а прославлялся каждый раз Господь Бог. Ибо даже царь, видя те вещи, которые происходили с одним человеком, с Даниилом, воздавал хвалу, мы это помним, очень четко там написано, воздавал хвалу всякий раз Богу и говорил: действительно, с тобой тот самый настоящий Бог, который сотворил все видимое и невидимое. Если говорить о временах, которые уже ближе к нам, то мы здесь также можем увидеть много личностей, которые проявили эту веру, которые проявили последовательность в хождении и в угождении Богу, в исполнении Его заповедей. И несмотря на все трудности, которые выпадали опять-таки на их жизнь, на все препятствия, в конечном счете они всегда выходили победителями, и в конечном счете всегда была слава Богу. И, конечно, в этом ярчайшим примером является сам Иисус Христос. Мы помним, что он сказал, что я пришел делать не свои дела, а я пришел исполнять дела, которые заповедал мне мой Отец на небесах. И вот эта его вера, это неукоснительное следование за ним позволило ему раз за разом одерживать победы, за которые люди благодарили Бога. Помните, они всегда говорили: «Слава Богу, что среди нас вот появился тот, кто, через кого действует Господь Бог. Опять прославился Господь Бог». И слава Богу за это. Давайте мы эти слова, я хочу эти слова свои подкрепить местами из Писания. То есть я хочу здесь ваше внимание привлечь именно к таким понятиям, как вера и победа. Итак, 1 Иоанна, 5 глава, стих 4. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Видите, как вера совершает победу над миром. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» 1 Коринфянам, глава 15, 54 стих. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: „Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Богом». И еще одно место хочу прочитать, которая относится к вере и к победе. Это Римлянам, глава 3, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Здесь я хочу особенно обратить ваше внимание на то, что понятие веры и победы при хождении в вере относится абсолютно ко всем, как мы только что прочитали. Здесь нет исключений. Это касается каждого человека, где бы он ни был, какого бы он там наречия ни был. Это касается всех. Так написано в этом Слове Божьем. А теперь давайте мы с вами обратим внимание вот на какой момент. В какое же время мы с вами сейчас живем? Что это за времена? И как к нам, лично к нам, к каждому из нас относится понятие веры и понятие победы? Имеет ли для нас, сегодняшних, вот сейчас сидящих здесь, какой-то смысл вообще эти слова? Да, мы знаем, все это было там в прошлом, это было и ветхозаветное, как только что я несколько примеров привел, в новозаветные времена. Вот. И там как-то нам все понятно. То есть мы знаем эти примеры, видели эти чудеса, видели эту последовательную победу людей, ходящих в вере. А как сегодня? Что с нами? Актуальна ли вера сегодня для тебя, для меня? Актуально ли понятие победы для тебя и для меня? И вообще, зачем нам это все нужно? Так вот, давайте мы с вами обратим внимание на такой факт. Мы сегодня с вами живем в период между двумя особенными событиями, которые произошли и еще пройдут на этой земле. Первое событие, которое уже было, это первое пришествие Иисуса Христа. Это событие уже состоялось, оно уже было. Иисус Христос пришел, проявил свою веру, сделал свое дело, и, как он в конце сказал, свершилось, и вознесся к Отцу на небеса, и воссел одесную престола величия. А что сейчас? А сейчас мы с вами оказались в том периоде, когда должно состояться второе пришествие. Его еще нет, этого события еще не было, но мы в этом промежутке. Это событие неизбежно наступит. Так написано в Слове Божьем. И мы с вами находимся вот в этом промежутке между первым пришествием Христа и между вторым пришествием Христа. Так что нам от этого, как говорится? Что это нам дает, это понимание того, что мы сейчас живем вот в этот промежуток между первым пришествием Христа и вторым? Первое уже состоялось, второе еще грядет. Надо ли нам как-то в этом промежутке времени как-то себя вести, на что-то надеяться, что-то такое делать, чтобы эти оба два события были в нашей жизни, имели какой-то смысл? И вообще, есть ли наше участие во всем этом деле? Есть ли какое-то дело, которое мы обязательно должны в этом промежутке не пропустить? Мы должны что-то сделать, мы должны как-то в этом периоде себя особенно вести. Есть ли такое? Оказывается, есть. И об этом четко очень написано в Слове Божьем. И сейчас мы об этом очень подробно постараемся поговорить. Но перед этим я хочу вот эти два знаменательных события. Первое пришествие Иисуса Христа и второе пришествие Иисуса Христа. Как это записано в Слове Божьем? В Деянии глава 1 с 9 стиха мы читаем уже итог первого пришествия Иисуса Христа. То есть он уже был, он совершил свое дело, и вот теперь он уходит на небо. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“». Это событие, итог первого пришествия Иисуса Христа. Но что же было итогом первого пришествия Иисуса Христа? Об этом мы можем прочитать в послании к филиппийцам в главе 2, 9 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Видите, что произошло? В итоге первого пришествия Иисуса Христа Иисус Христос вознесся на небеса, и Господь Бог дал ему всю власть на небе и на земле. Мы сейчас живем в тот период после первого пришествия Иисуса Христа, когда Иисус Христос находится вот в таком состоянии. Ему дана сейчас, сегодня, вот эта вся власть на небе и на земле. И он нам об этом сообщил. Хотя бы вот в этом стихе, хотя много таких мест, в которых говорится об этом. Но в данном стихе четко и ясно сказано, что Господь Бог превознес его, дал ему всю власть, и это сегодня, и это сейчас. Вот сейчас он имеет эту власть, сейчас он одесную Отца, сейчас он жив и действует, и слово его живо и действенно. Для тех, кто сомневается в том, что будет пришествие, второе пришествие Иисуса Христа, и что вообще разговор на эту тему имеет какой-то смысл, мы можем прочитать в Откровении в главе 1, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». То есть, второе пришествие Иисуса Христа, согласно Слову Божьему, согласно Откровению, которое было Иоанну, это неизбежное событие. Это неизбежно то, с чем мы встретимся. Это неизбежно то, с чем столкнется каждый человек, независимо от того, имел он веру в Бога, в единого живого, или не имел этой веры. Это событие неуклонно грядет. Но здесь есть очень большое ободрение для тех, кто решил стать верующим. Здесь большое ободрение для тех, кто решил быть верующим и который решил быть последовательным в отношениях с Богом, то есть быть последовательным в исполнении заповедей, которые дал Господь Бог. Быть последовательным в том, чтобы быть победителем над грехом этого мира, то есть над противлением этому миру, чтобы в этом прославился сам Господь Бог. Потому что если посмотреть, как я сказал вот в названии проповеди, «Вера и победа» – это стороны одной медали, то и если это применить в отношении конкретного человека, то получается интересная вещь. Чем больше веры в твоей жизни, тем более вероятно, что ты будешь одерживать победы, и в этом прославится Господь Бог. Чем больше побед в твоей жизни, тем крепче твоя собственная вера. Одно, другое, одно с другим взаимосвязано, и что самое главное, в этом прославляется Господь Бог. Ты совершил победу во имя Господа Бога. Слава Богу, вознеслась. Ты сказал кому-то, рассказал о Боге, и он уверовал. Опять ангелы поют и радуются. Слава опять кому? Богу. И все время слава Богу. Поэтому очень важно быть последовательным в вере и быть последовательным в исполнении Божьих заповедей, чтобы совершалась победа во славу Божию. А теперь очень интересный момент, на который я вот обратил внимание, то, что касается послания к семи церквям в Откровении Иоанна Богослова. Сегодня я хочу остановиться на некоторых моментах, не полностью на всех этих посланиях, не на том, в чем укоряет Господь Бог церковь, а наоборот. Я обратил внимание, и сейчас хочу ваше внимание обратить только на те вещи, которые будут сопровождать людей, которые покорятся Богу, которые исполнят то, что Господь Бог сказал им. И вот если мы с вами будем смотреть... перед этим скажем такую вещь, что откровение было дано и Иоанну Богослову на острове Патмос. Это было примерно в 95-х годах первого столетия. И это откровение было послано церквам, семи церквам, находящимся в Малой Азии. Это семь городов. Кстати, я просто посмотрел географически, эти города находятся очень близко друг к другу, не более 100 километров друг от друга каждый. И ближайшим к острову Патмоса находится город Ефес. Как мы с вами помним, я еще вот в прошлой проповеди говорил, что Ефес в те времена был очень и очень такой торговой точкой, через которую проходило множество народа. В общем, такой центр был, эпицентр брожения людей, разных людей. И поэтому было очень важно донести до церкви, которая в Ефесе, вот эти слова, которые Господь Бог хотел сказать людям. Потому что из этого места это все распространялось очень сильно по другим местам. Итак, семь церквей, семь направлений, которые следовали за Богом. И каждая из них, как мы помним, я не буду сейчас подробно читать об этом, в каждом из них были какие-то вопросы, которые стояли перед ними, были вещи, которые критиковал Господь Бог. Но каждый раз я обратил внимание, что Господь Бог удивительным образом и очень методично и очень твердо придерживался одного понятия – понятия победы. В каждом случае, говоря к этой церкви, он в конце говорил: «Победившему дам то-то и то-то». В следующей церкви говорит опять в итоге: «Победившему дам то-то и то-то». «Победивший наследует то-то и то-то». Сейчас я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели это в понятии, увязав это веру и победу. То есть вера – это исполнение Слова Божьего. Это хождение с желанием угодить Богу, чему впоследствии следует победа. А что же следует за победой? Является ли просто самоцелью вера и является ли просто самоцелью победа? А что же дальше? К чему это может привести и что из этого нам сегодняшним? Что из этого мне самому сегодня, допустим? Я могу сам себя спросить и задать себе такой вопрос. А что мне от этого? Зачем это все в конце концов? Так вот, это удивительно, но Господь Бог решил нас ободрить и решил вот через эти семь посланий, через эти семь моментов очень четко нас вдохновить, ободрить и дать нам конкретные ориентиры, к чему приведет вера, что последует за верою человека и что последует за победою, которая будет в результате этой веры. Ну, давайте вот прочитаем теперь первое место. Это послание к церкви, находящейся в городе Ефесе. Мы не читаем все, мы читаем только итог. Итак, Откровение, глава 2, стих 7. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Один из итогов этой победы – это то, что те, кто уверовал, те, кто победил, будет вкушать от древа жизни. И если мы с вами обратимся к книге «Бытие», глава 2, стих 7, начиная со стиха 7, то мы прочитаем такую вещь. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Удивительно, вернее, ничего удивительного нет в том, что Господь Бог когда-то посадил это дерево жизни, и оно до сих пор есть. Это дерево жизни есть. Но тогда Господь Бог срочно выгнал Адама и Еву из рая, чтобы они, как бы они ни дотронулись до этого дерева, не съели бы его плодов и не стали вечно живущими. Господь Бог не захотел того, чтобы они жили вечно, вот в том состоянии, в каком они были. А сейчас в церкви в Ефесе Господь Бог говорит: вы будете, побеждающему дам вкушать от древа жизни. То есть люди, ходящие в вере, совершившие эту победу над теми грехами, которые были адресованы церкви Ефес, они получат право вкушать от древа жизни. Это значит, что они уже никогда не погибнут, никогда не исчезнут. Они будут жить вечно. Это своего рода награда. Эту награду невозможно понять человеку мирскому, неверующему. Это кажется юродством. Но это очень хорошо вписывается в понимание тех, кто уверовал, в сердце которых Господь Бог записал эту веру в Бога. И это огромное-огромное ободрение нам, что всякий верующий будет вкушать теперь от древа жизни. Прочитаем теперь, что же пообещали тем, кто в Смирне одержит победу. Тем, кто в Смирне, было сказано, давайте будем еще вот что иметь в виду. Конечно, здесь адресовано каждой церкви в разных городах. Но надо понимать, что это те грехи, которые были у людей в этих городах, они присущи всем людям. Они не являются исключительно собственностью только церкви в Ефесе или только в Смирне. Это мы знаем, что все люди в этом плане одинаково греховны. И поэтому можно считать, что вот эта адресация, эти послания, эти итоги, их можно распространять на всех. Так мы и будем смотреть на это. Так вот, Смирне сказано: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И вот, сказав это в собрании людей, ничего не знающих о Слове Божьем, они скажут, удивятся очень и скажут: что-то ты такое говоришь неудобно вразумительное. Что это еще за вторая смерть? Оказывается, есть такое. И мы читаем об этом в Откровении, начиная с 13 стиха. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Обратите внимание вот на что. «И смерть, и ад отдали мертвых». То есть это те, кто претерпел первую смерть. Первая смерть – это то, что душа человека пришла к смерти, смерть взяла и ад взял. Вот эти два они взяли, они какое-то время держали, удерживали тех, которые умерли первой смертью. Но оказывается, это еще не все. Это еще не конец, как говорится. А вот конец, когда вот эта самая смерть и этот самый ад ввержены в озеро Огненное, и вместе с ними ввержены туда и те, кто не следовал за Богом, чьи имена не записаны в книге жизни. Так вот, великое обещание, великая, получается, награда для верующих и ходящих с Богом, что никогда их душа не окажется в этом озере Огненном. То есть им сказано, что побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Это ли не великая вещь, которую хотелось бы каждому верующему избежать? Еще раз на эту тему о второй смерти. Откровение 21 глава, начиная с 7 стиха. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Ну, как бы здесь уже можно прямо поставить печать, что это неизбежно. Теперь посмотрим, что же было написано, что же было обещано тем, кто в то время жил в Пергаме и был в церкви. Город Пергам. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вот это место вообще удивительное просто. И я был поражен. Я когда прочитал это место, я просто думаю, что это место должно привести в восторг каждого верующего. Сейчас объясню, почему. Как-то, когда рисуется картина вот этой великой славы Божьей, да, престол, и написано, что бесконечное число верующих, стоящих в белых одеждах, с одной стороны, это так восторгает. Думаешь, как великолепно, как здорово. С другой стороны, не знаю, как у вас, но у меня, например, было такое как бы ощущение, что все как бы как одинаковые кирпичики все. Все, конечно, белые, все, конечно, хорошие, все благословенные, но все одинаковые. Все, в общем, неважно, какой кирпичик там, неважно, кто и что, но вот главное, что вот все одинаковое, все белое. Здесь же я вижу то, что у Господа Бога очень драгоценно, Он показывает свою в том, что душа каждого человека драгоценна в глазах Божьих. Он каждого оставил индивидуумом в глазах Божьих. Каждый в его глазах индивидуален. Объединяет этих людей единый дух. Они в одном духе, они разные, они все индивидуальные, каждый со своими прекрасными там индивидуальными чертами, но все в едином духе, все в едином порыве. Вот эти белые одежды, они просто подчеркивают единство их веры вот в этого единственного живого Бога. Но каждый остается индивидуальным. Это своего рода как паспорт. Он как бы универсальный, но в то же время в нем записано индивидуальное что-то. То есть это сохраняет нашу личность, это сохраняет нашу индивидуальность. Мы не становимся просто какими-то безликими, какими-то просто стандартными элементами в прославлении Бога. И здесь еще, чтобы подчеркнуть этот момент, я хочу вспомнить и прочитать место из Псалма 146-го, 3 стих. «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость его, и разум его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». Даже звезды, это как бы, ну, без души, да, такие предметы. И их так много, если посмотреть на небо. И они, в принципе, просто точечки какие-то светящиеся на небе. И вроде бы что там особенного? Ну, звезды и звезды. Но здесь мы читаем, что Господь Бог так трепетно относится к своему творению, что у него нашлось даже имя для каждой вот этой звездочки, для каждой звезды. Так насколько драгоценнее, насколько важнее для Бога душа человека. И насколько он на каждую душу смотрит индивидуально. Каждого он воспринимает как что-то особенное со своим именем. Теперь к Фиатире. Что же пообещал Господь Бог тем, кто был в Фиатире? «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Звезда утренняя, ну, это говорится и об Иисусе Христе, но здесь хотелось бы мне подчеркнуть тот момент, что утренняя звезда, она всегда сопровождает рассвет, она сопровождает наступление света на тьму, на рассеяние тьмы. Если вы по утрам, особенно весной, когда-нибудь рано утром выходили на улицу, вы могли заметить, что самая первая, самая яркая звезда всегда есть на небе, и такое ощущение, что вот от нее расходится эта тьма, расходится этот свет. Расходится эта тьма. И такое ощущение. И здесь вот Господь Бог говорит, что вот этот свет, он наступит в твоей жизни, подобно вот этой утренней звезде. И уже не будет тьмы, и ты будешь ходить все время во свете Божьем. Что было сказано в Сардис? «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Облечется в белые одежды. Прочитаем Исаию, глава 64, 6 стиха. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». Это хорошее предупреждение тем, кто думает, что своей праведностью он достигнет небес. Это хорошее предупреждение, и это предупреждение тем, кто думает, что он своими усилиями достигнет благоволения Божьего. Мы знаем, что все это приходит через веру в Иисуса Христа и только через Него. Только через Него человек получает эту белую одежду, истинно белую одежду, которая признана Богом, за которую Господь Бог и благодарит Иисуса за дело, которое Он совершил. Именно Его дело позволяет теперь облечь людей грешных в эти белые одежды. О книге жизни. Откровение, глава 20, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля. И не нашлось места им. И увидел я мертвых и малых, и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делами своими». Есть книга жизни, о ней много написано и сказано, что все дела, которые мы творим на этой земле, и все это может оказаться в книге жизни, по которой и будет судим человек. Теперь исповедую имя его. Матфея, глава 10, 32 стих. «Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным, а кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Это можно еще сказать, что слово «исповедает», то есть как бы защитит пред людьми. Если сегодня человек, находясь в обществе людей, как бы встанет на защиту имени Иисуса Христа, то тогда и Иисус Христос в свое время, которое наступит, также защитит этого человека пред лицом Божьим. Он станет ходатаем, он станет тем, кто не отречется, не откажется от этого человека. Но что еще интересно, оказывается, исповедание не только перед Богом будет, но еще и перед ангелами. Лука в главе 12, начиная с 8 стиха, пишет: «Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Такой вот интересный элемент. То есть и перед Богом Иисус Христос исповедует имя человека, и перед ангелами Божьими будет такое событие. «Наконец, к Филадельфии. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Здесь удивительно, я обратил внимание на то, что сказано «столпом». Столп – это очень важный элемент в строительстве. Это та вещь, которая не может иметь никаких изъянов, потому что на столпе держится все. Я в этом вижу великое доверие Божие, которое Он возложит на всякого верующего. Он будет смотреть на этого верующего таким образом, что этот верующий Бога уже никогда не подведет. Он будет настолько прочен и тверд в этой вере, настолько прочен и тверд в своем уповании на Бога и в благоговении перед Богом, что Господь Бог готов будет положить на него и крышу этого здания, потому что он будет знать, что это очень надежный человек. Это великое такое ободрение для нас, что Господь Бог будет возложит на нас это вот доверие. Он будет нам доверять полностью, потому что готов будет на нас положить самое основное, самое фундаментальное, не побоится возложить на нас, как на столпов этого храма Божьего. И, наконец, послание к Лаодикии. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле». Здесь говорится о том, что Иисус Христос сегодня сидит на престоле рядом с Отцом. И оказывается, Он там не собирается всегда быть один, а Он хочет, чтобы все, кто уверовали в Него, все, кто совершил победу, соблюдая заповеди Божьи, заповеди, которые Он дал, чтобы они оказались рядом с Ним тоже на этом престоле. И мы знаем, что это место, где обитает сам Господь Бог, сам Отец, и рядом с Ним Сын. И это место приготовлено для вас, верующие. Так что будьте верными, ходите путями веры, и вам место уже приготовлено. Сейчас быстренько, извините, я уже и так много говорю, но просто хочу быстро, молниеносно пробежаться по основным моментам. То есть что ждет верующего на земле, что ждет побеждающего, то есть ходящего путями веры. Его ждет дерево жизни, первое. Его избежит, он пройдет мимо озера, где горит все нечистое. То есть его не коснется вторая смерть. Третье. Он получит новое имя. Он будет особенным в Царстве Божьем. У него будет свой паспорт. Это обещано. Далее. Он будет ходить во свете, в вечном свете. Никогда никакой тьмы, никакая тьма его не сможет объять. Он будет ходить в белой одежде, которая истинно белая. Он будет записан в книге жизни. Если он там записан, уже ничто не может вырвать его. И его имя исповедует Иисус Христос перед Отцом. Такие вот великие обещания. И еще к нему будет великое доверие со стороны Бога. Он будет как столб в храме. То есть Бог настолько ему доверится, что он скажет: «Я готов тебя поставить столпом». И, наконец, его место среди Бога Отца и Бога Сына. Прямо, примехонько, на престоле. Наверное, Бог так велик, а Он так велик, что Он способен поместить всех на престоле. Аминь. И теперь в заключение хочу прочитать опять же из книги Откровения, глава 7, с 9 стиха. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен, и колен, и народов, и языков стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. Аминь».
Благословен Господь и Бог наш. Близость к Богу, может быть, так можно адресовать мое послание. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, начиная с 46 стиха, меня смутил, скажем так, потому нас может смутить, наверное, содержание отрывка такого с 46 стиха, я зачитаю вам его. «Когда же он говорил еще к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобой. Он же сказал им в ответ, говорившему: кто мать моя и кто братья мои? И указав рукой своей на учеников своих, сказал: вот мать моя, вот братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и мать». Скажем так, не было ли жестоко? Ответ такой, как сына его в отношении матери своих родных. Если я скажу своим родителям дома или, или своим домашним: моя родня в церкви, не вы вот сейчас здесь со мной, а родня моя в церкви. Они мне и мать, и отец, и брат, и сестра. Это не будет жестоким? Как это покажется? Когда я читаю Библию, надо помнить, что я имею дело, во-первых, с культурой, которая сильно отличается от той, в которой я воспитался. Я воспитался в безбожной стране, и начало моего воспитания и формирования меня как человека и личности моей было абсолютно на неверных основах. Это нужно понимать. Потому я должен узнавать, и причем из верных источников, какие были традиции еврейского общества тех времен, той культуры, а не то мое основание, которое я сейчас имею. В частности, один из примеров, я удивился тогда, когда, например, имеем семью, и по смерти главы семьи, отца, старший сын становится главным в этой семье, и мать ему подчиняется как главному в семье, потому что он мужчина. Удивительным образом. Второе, скажем, что я, когда читаю эту книгу, я имею всегда только сжатый факт какой-то. Очень небольшое количество стихов характеризует, собственно говоря, огромное событие. Вот для чего нужна симфония, для чего нужно сравнить, а что написано в другом Евангелии, а что написано по сноскам в той или иной книге. И только тогда попытаться понять лишь частичку того, что Бог мне откроет. Но ни в коем случае не сразу говорить. Да, достаточно грубый ответ. Так вот, грубости я здесь никакой, собственно говоря, не вижу. Был ли груб Иисус со своей матерью? Быть Иисус грубым в отношении своей матери? В 4 Евангелии я читаю о том, что Господь, когда Он уже висел на кресте, когда Он уже измученный этой страшной ношей греховности всего человечества, которая была на Нем, который понимал, что сейчас Отец отвернется от Него, который понимал, что вот сейчас у Него сердце и разорвется от того, что Он уже не может переносить эту боль, которую Он нес за всех нас, Он видит в толпе возле креста свою мать. При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Женщина, вот сын твой». Потом говорит ученику: «Вот мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. То есть, как бы я вижу здесь абсолютную любовь и заботу сына о своей матери. Так о чем же пойдет речь в этом удивившем меня, скажем, отрывке? Обращу внимание сначала, что когда еще он говорил, к народу мать и братья стояли вне дома. То есть, когда он говорил, а он говорит глаголы вечной жизни, мы знаем, и он для того и пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Потому всякий человек, слушающий Иисуса Христа, тогда и сейчас имеет шанс войти в вечную жизнь. Потому что вот его всякое слово, оно приводит нас к пониманию того, что мы грешны, и к покаянию, которое оживляет нас, и к возрождению в эту вечную жизнь. Всей своей жизнью Христос показывал, каков Бог. Он показывал, какова воля этого Бога. То есть именно у Христа, при Христе нужно было находиться. А мы видим, если всмотримся в происходящее, мать и братья стояли вне дома. Они не были там, где был Христос, где была куча народу. В Луке я читаю 8 глава, 19 стих. И не могли подойти к нему по причине народа. Он был окружен огромной толпой народа. Но их среди этого народа не было. А почему они не были с ним постоянно? Зачем они к нему вообще пришли тогда? Читаю здесь. Желая говорить с ним, они желают говорить с ним. Также в Евангелии от Марка написано, послали к нему звать его. Они обращаются к нему. Как бы так, я вижу несколько другой ракурс. В качестве ближайших родственников по плоти, они, конечно, имели на него определенные права. Во-первых, он был старший. Уже про Иосифа мы ничего не читаем. И, в конце концов, он был их сыном и братом, то они могли и имели право обращаться к нему по праву родства. Может быть, даже они пытались вразумить его, потому что вот в Евангелии от Марка, 3 глава, 21 стих, наводит на мысль такую интересную, что вот услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Я не буду фантазировать на эту тему, что значит выйти из себя, но всякое его действие, всякое его слово, оно как бы усиливало это напряжение между учителями, официальными на тот момент, и его учением. То есть все время было противостояние. Может, действительно, пойдем успокоим его, ибо и нашей семье тогда нет спокоя, и ему самому, как бы, и мы от этого будем страдать. Я не знаю, что явилось причиной того, что они пришли, на самом деле. Тут не открывает это слово. Но я вижу, что причина была человеческая. Вы наверняка помните, когда ему было 12 лет, и пошли в Иерусалим на поклонение, он вместе с родителями. Затем он отстал, и как бы приходит Мария с отцом, они нашли его. Мария ему говорит: «Дитя, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «А зачем вам было искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли тогда слов его. Это было в 12 лет Иисуса Христа. Теперь его служение, ему за 30, они все еще не понимают. Его родные, что Иисус совершает свое служение для всех людей. То есть и они, мать его, и братья его, ничем не отличаются от всех людей. Да, они часть его семьи, но вместе с тем они абсолютная составная часть остальных всех людей, что они тоже, хотя и родные ему по плоти, им тоже нужно спастись, а значит, им тоже нужно ходить за ним и слушать слова его жизни. Он является спасителем для своей матери. И точно так же, как он и спасителем является для вас, для меня, для всех остальных. Я верю, что девица Мирьям, в нашей версии Мария, она действительно была избрана к благословению всего человечества. Но я не собираюсь нисколько развенчивать культ личности Марии. Я прочитаю ее гимн, когда она говорит в Евангелии от Луки: «Славя Бога! Я видел только славу Бога, куда...» То есть она исполнила всего лишь то, что предложил ей Господь. И она исполнила. И, соответственно, как говорит Павел, мне готовится венец. Совершенно верно. Она просто это восклицает, воздавая славу всю Богу. Послушайте сами. «Величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». Совершенно верно. Она в смирении сказала: «Да будет мне по слову твоему». И, соответственно, примет венец. «И милость его в роды родов к боящимся его», она говорит дальше, «явил силу мышцы своей, рассеял надменных, помышления сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, голодных исполнил благ, а богатых отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Она воздала славу Бога. Она не назвалась Богородицей. Она не сделалась заступницей, ходатайницей перед Господом. Она сказала: «Слава Богу, что Господь вспомнил про Израиля, а мне да будет по слову твоему». Она смиренно это приняла. И, конечно, получит свой венец, совершенно верно, но не более, ничего человеческого. Господь Иисус Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Значит, и тебе, мама, и вам, братья мои, нужно прийти к Богу только через меня, Иисуса Христа. Попытайтесь разглядеть это. Это, конечно, наверное, было тяжело. Вы знаете, не так давно Виктор говорил в проповеди, что ни рождение в той или иной стране не может определять мою близость к Богу. Ни национальность не может определить мое родство с Богом. Ни вера моих предков не может меня приблизить к Богу. И сейчас вот можно увидеть, что наша близость с Иисусом Христом, она основана не на том, что наша вера самая истинная, что у нас хорошая церковь, что у нас замечательно проповедуется слово, что у нас проповедник великолепный. Не в этом наше родство с Богом. Даже если Он близко очень к нам. Боже, упаси нас от желания присвоить Бога себе, нашего Спаса, Мусуезу. И на всех языках это желание человека совершенно верно. Настолько приблизить и сделать его своим, что он истинно наш. И, соответственно, наша вера всемирная или православная, или какая-то особенно протестантская, замечательная. Но сам Христос говорит, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра, и мать. Только это определит истинную близость и истинное родство с Богом. Аминь.
Добрый день, братья и сестры. Рад вас видеть всех здесь. И на самом деле большая честь и привилегия иметь возможность говорить слово, говорить к вам. И правда, как это думал, ну, как обычно, минут 45, час, пастор подошел и сказал: извини, но нужно чуть-чуть укоротить. Всего в 3 раза. Поэтому будем торопиться, бежать. Я думаю, начну со своего небольшого свидетельства. Я его даже зачитаю, наверное. Приехав в Норвегию, первое, что я сказал в сердце, было, как ни странно, слава Богу, что наконец-то уехал подальше от церкви. От этой суеты, от дел плоти, которые в последнее время окружали меня, разговоров за спиной. Когда с документами все разрешилось, особенно когда мы начали работать, все просто супер, просто замечательно. Молитвы были, Библия читалась, но это было больше похоже на, как: Дима, не забывай, что ты христианин, и это нужно для твоего духа. Был короткий промежуток времени, когда вот эта книжка читалась как макулатура, по принципу, ну, хоть что-то читать надо, чтобы не деградировать как личность. Оставив себе одно служение из всех, которые нес в церкви, думал, что проблем не возникнет, так как оно было отлажено за прошедший учебный год. Но и тут Бог внес свои коррективы, напомнив, что во всем нужно развиваться и быть готовым к отчету. Когда появились обвинения, осуждения, подумал, что стоит избавиться и от этого служения, чтобы полностью отстраниться от церковных дел. Но тут вновь вмешался Бог и поговорил со мной, говорит: останешься ли ты верен в малом, чтобы я смог доверить тебе большее? Ты же стоишь на 1 Тимофея 3:1. Верно слово: если кто епископство желает, доброго дела желает. Значит, ты доброго желаешь. И вот это обвинение, суждение, которые там были, это была такая мелочь, с которой ты сталкиваешься сейчас. Говорит мне Бог, что заняв мною доверенный тебе пост, я не знаю, какой это будет пост, но я доброго желаю. Когда придут большие нагрузки, эта трудность покажется тебе просто песчинкой на пляжу морском. Я вот шел сюда и вспомнил, что Алексею выложил фотографию на Фейсбуке, где Виктор говорит: 20 лет назад говорили, что пастор у нас совсем не пастор. И, ну, ведь начало это служение, оно всегда такое, что, ну, кто такой? Кто такой маленький человек, еще ничего не знает, а я вот тут вот уже вот такой вот. И постоянно же сыпались эти обвинения, насколько я понимаю, какие-то осуждения. Но потом вот он вырос, и сейчас спустя 20 лет, ну, не сегодня, в этом году, как я понимаю, юбилей, и вот он продолжает быть пастором, каждый день улучшается. Также я думаю, что я каким-то образом смогу улучшиться. Затем, оставив один из комментариев в молодежный чат, поймал себя на мысли: куда ты лезешь? Неужели они без тебя не справятся? Всех нюансов я не знаю, полнотой ведения, откровений, премудрости пока не обладаю, тоже успокоился. Спустя некоторое время некто из молодежи начал интересоваться моим духовным состоянием и жизнью в целом. Есть такое выражение: не сравнивай себя с другими, сравнивай с собой. Будь лучше, чем вчера. И читай это каждый день. Не врал, говорил, как есть, знаете, как-то неловко стало. Не в своей тарелке почувствовал себя. Начав сравнивать, куда пришел, к чему стремлюсь и от чего ухожу. Вспомнил о своем первом и пока единственном духовном наставнике, который вложил много сил и времени. Вспомнил о своих мечтах, размышлениях, рассуждениях. Подумал, а не легкомысленный ли я, если так просто от всего это отказываюсь? Ходить в церковь, чтобы поставить перед людьми галочку, что был. Выйти за кафедру, потому что что-то знаю. Нести служение, потому что никто другой не справится. Греть стул в зале, потому что никто другой лучше меня это не сделает. А где же потерялся во всем этом Бог? Вернее, это не он потерялся, а потерял его я в этих размышлениях, в этой жизни в Норвегии. Я не говорю, что я больше не поеду, я туда поеду, и только уже с другими мыслями. И вот когда это все происходило, начал вспоминать все мечты, все планы, все цели, все размышления, вдохновение от Бога, которые он вкладывал. И если обобщить эту проповедь, то, наверное, она называется «Мечты, цели, видение, призвание, предназначение». Хотелось бы задать вопрос, какое место, на ваш взгляд, самое непонятное на Земле? Так, хотя бы парочку наметок, если мысли есть. Самое непонятное место на Земле. Это роддом. Там что-то появляется, что-то производится. А для чего? Бог, как говорит псалмопевец в Псал Давид в 138 псалме с 13 по 16 стих. «Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Бог производит в чреве уникумы. Производит то, что он хочет, чтобы вот это принесло какой-то плод, принесло какую-то пользу. С одной стороны, Бог создал всю планету для человека, да? И с другой стороны, он этого человека привел для возделывания планеты, для созидания, для улучшения ее. Вот цель и мечта Бога была. Как он говорит в Бытие: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над всем. Интересно. Итак, каждого из нас, вот он ищет и он желает, чтобы каждый из нас нашел эту, задался этим вопросом рано или поздно. А куда я иду? Для чего я иду? Какой план Бог имеет для моей жизни? Как ни странно, но очень мало людей задаются этим вопросом. Даже в церкви я сколько уже, 7 лет в Боге, и только буквально 2 года назад, когда я познакомился с этим человеком, он мне вот как раз-то и донес эту мысль о том, что ты не просто так сюда ходишь, ты не просто тебя Бог спас для того, чтобы ты оставшиеся 50-70, ну, я не знаю, сколько мне отведено лет, просто грел стул и, ну, там, я не знаю, все, грел стул. То есть на этом, я думаю, точка. И тогда Бог начал говорить, и когда Он что-то говорит, нужно быть очень чутким к этому. Есть как минимум два места Писания. Это Иезекииль 12 глава, 28 стих. «Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь». Также он повторяет эту мысль через пророка Исаию. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». И вот здесь-то самая большая проблема возникает у Бога вот с его этим словом. У нас-то за нами оставлено право как на свободную волю, на свободный выбор. Будем мы послушны этому слову? Будем ли мы послушны этому ведению, которое Бог вкладывает или нет? Это уже остается за нами. Это просто на такой риск Бог пошел сознательно, я подозреваю, оставив. «Иди ко мне», как он говорит во Второзаконии, в 30 главе, 19 стихе. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». У нас все равно останется, будем ли мы делать или не будем, но он говорит: «Избери жизнь, иди ко мне, ищи меня». Ищи моих целей, моих планов. И я тебя буду встречать на этом пути. Если тебе нужно быть пастором, то я тебя встречу я тебе буду содействовать, я тебе буду сопутствовать. Тебе двери будут одни открываться, другие закрываться. Возможно, ты в какой-то определенный там за месяц ты этого не заметишь, тебе покажется, что это все еще хуже, еще больше давления. Все, брось. Откажись от этой цели. Но в то же время он говорит: избирай жизнь, иди ко мне, и я буду с тобой. Я буду там, где я тебя вижу. И на всем этом пути я буду с тобою. В Откровении 3:20 мы этот стих хорошо знаем, и Бог, то есть христиане очень часто его приводят во время евангелизации, но, как ни странно, это говорится опять же к нам, это говорится в послании семи церквам. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». На поздневечерней молитве мы разбирали, имели возможность разобрать этот стих. Он очень, с одной стороны, он простой, просто отвори дверь и все, и будет тебе счастье. Но он говорит так: «Отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». То есть, приглашая Бога за свой стол, он посмотрит все эти блюда, которые, то есть он посмотрит всю твою жизнь, вот она на столе будет. Что-то хорошее, что-то плохое. Плохое при покаянии он съест. Согласно этому стиху, буду вечерять с ним. Он съест это все плохое. При покаянии он забрал наши грехи, понес наши немощи. Все забрал, и все хорошее он нам оставит, разделит вместе с нами. И в то же время и он со мною. И Бог принесет подарки, принесет свою еду в твой дом, в твое сердце. Принесет лучшее, что есть у него для тебя. Чтобы ты вкусил, чтобы ты, переживав это все, воздал славу Ему. Бог на протяжении всей истории приводил людей и давал им видение, давал им видение, давал им призвание, предназначение. Взять Ноя, когда он говорит о ковчеге. Есть ли что-то, и он говорит: увидел грех, который обуял всю землю, и он говорит: построй ковчег, сделай все так, вот как я тебе сказал. И написано: «И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог». Так он и сделал. Он исполнил вот эту миссию, вот это предназначение, которое Бог вложил в его сердце. Он показал ему чертеж, он показал ему данные, дал дерево, дал все, дал все инструменты, дал сыновей, дал время для того, чтобы это все сделать. Дал все. Он сделал это, и его миссия была исполнена. Взять Моисея, который строил ковчег. Не ковчег. Вот так вот забыл. Скинию, правильно, спасибо. Евреям 8:5. Бог, здесь автор послания к евреям говорит, который служит образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Поднимись туда, поднимись, войди в свою тайную комнату, молитвенную комнату, и увидь там то, для чего тебя Бог приготовил, для чего тебя Бог родил, вообще родил, сотворил на этой земле. Там будет все самое лучшее. Хотя тот же Моисей потом пошел, взял скрижали. Как я понимаю, единственное творение, которое описано, что Бог сотворил это своими руками. Две скрижали. Увидел, все, вот это самое лучшее. Вот это вот то, что вот нужно для человека. Это просто идеал. Приходит, спускается вниз. Спускается вот в повседневность, спускается в жизнь. И просто видит, а кому это нужно? Там уже другой Бог. Всего-то 40 дней, 40 ночей, но уже другой Бог. Другие порядки, другие установления. Другое все. Берет, разбивает. Не разбивай свою мечту. Не разбивай то, что вкладывает Бог. После этого Бог переждал этот момент, переждал, увидел, что Моисей успокоился. Говорит, иди обратно, иди на гору, иди в твою молитвенную комнату. Я там тебя еще раз встречу, я еще раз дам тебе ту мечту, то видение, которое... с которым ты пойдешь для народа. Соломон, когда приступал к строительству дома, вторая глава второго Паралипоменона. «И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицом его?» Мечта, которую вкладывает Бог, она больше тебя. То, что вот это вот говорится о том, что «Ой, вот у меня вот то-то мне вкладывает Бог там пойти туда-то». Да это так, это мелочь. Взял и пошел. Тут особых усилий не надо. Разве что, ну, сейчас для зимы, одежда потеплее, и все, и ты уже там. Ты уже в том месте, где там, ну, как ты говоришь, что Бог тебе сказал идти туда-то. Мечта такая, что люди будут приходить к тебе и будут говорить: я хочу стать частью твоего видения, частью твоего служения, частью твоей мечты. Я хочу разделить ее вместе с тобой. Настолько это все велико. И если взять историю рождения Иисуса Христа, только посмотреть немного не на него, а на Матери Иисуса Христа. Когда ангел приходит к Марии и говорит о том, что радуйся благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его, размышляла, что бы это значило за приветствие. И ангел говорит: вот мое видение. Вот видение от Бога. вот то, что Он хочет сделать через тебя. Не отказывайся никогда от того, что предлагает Бог. Потому что буквально та же аналогичная история развивалась параллельно практически. За 6 месяцев до этого Захария получает видение и говорит о том, что будет сын, Иоанн Креститель. И он говорит: Бог, ну ты в своем уме, у меня уже жена, уже все, уже обыкновенная, то есть как она может родить, этого уже нету. Бог, не шути так. Ты что, это же не может быть. Он говорит: будешь молчать до тех пор, пока он не родится. И она говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Складывала все это в сердце. Возгревала. Когда он родился, она уберегала эту мечту. Пришлось бежать в Египет. Все делала для того, чтобы сохранить эту мечту. Сохранить это видение. В 12 лет, когда он остался, эта мечта, она уже там. Она уже вот там, где ей нужно быть. Она не поняла этого, но этой мечте, вот она там, вот ее там место. Пришло время, когда она подумала, что это все вообще бред полный. Марка 4 глава. Нет, 3 глава, 30 стих. «Потому что говорили в нем нечистый дух». Тебе на твою мечту будут говорить о том, что это все бред. Будут смеяться, будут... Ты хочешь стать епископом? Да успокойся ты. Кто ты? Ты посмотри. Червь ничего не стоящий. Любая мечта. Сидит человек в гараже и пытается что-то сделать, и ему говорят: тут дурачок. Через определенное время этого человека знает весь мир. Выезжает автомобиль Генри Форд. Два брата в том же самом гараже, ну, практически, можно сказать, в том же самом гараже. Что-то конструируют, что-то делают, что-то пытаются. Потому что подумали: ну нехорошо, есть же возможность преодолеть силу притяжения. Появляется самолет, братья Райт. Говорили: бред. Не может человек полететь. Мы летаем. И так на протяжении всей истории его возрастания Иисуса Христа, вот в это исполнение. Был момент, когда она попыталась поторопить вот это вот совершение вот этого видения, которое было. Иоанна 2 глава, когда на третий день был брак в Кане Галилейской, матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученик его на брак. Как не доставала вина, то матери Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жено, еще не пришел час мой. Размышляй, получай у Бога именно, когда тебе входить в твою мечту, когда ее выносить, когда это все будет, чтобы это все было в свое время, своевременно. Потому что можно поторопить, можно, ну, допустим, если я, возможно, сейчас бы стал пастором за место Виктора, я бы развалил церковь. Или если бы епископом стал, то тот же союз... Он бы просто пошел по наклонной вниз, и все бы поубежали бы. Для этого нужно свое время и свое место, и только тогда, когда Иисус Христос, вися на Христе, говорит последнюю фразу. Я верю, что Он говорил ее и для Марии, матери Его, совершилось. Вот сейчас радуйся, вот ты видишь то, что Бог тебе сказал 30 лет назад, вот оно, воплощение твоей мечты, воплощение этого призвания и предназначения. Ты стала матерью Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И последнее место я буду заканчивать. Пророк Иеремия в 29 главе, в 11 стихе говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Если, то есть много христиан вырывают это место из контекста, и нужно смотреть как бы в целом о книге. Возможно, не ты. То есть, если там посмотреть, то там они были изгнаны на 70 лет. Возможно, не ты. Возможно, твои дети или твои внуки увидят ту мечту, которую ты получил. Увидят воплощение этой мечты, которую ты получил. Например, как Давид, у Давида было желание построить дом, но построил Соломон. Давид уже не увидел этого. Так же самое, возможно, не ты будешь видеть и наблюдать то, что тебе вложил Бог. Но сделай максимум для этого, как есть одно английское выражение на английском: do your best and trust the Lord. Делай лучше от себя, а затем доверяй Богу. Чтобы ты не мог, чтобы никто ничего не мог тебе сказать, что ты тут не доделал, ты тут не доделал, ты это не сделал, и это ты делаешь не так. Делай лучшее, совершенствуйся под свою мечту, а не умаляй мечту под себя. Становись лучше. Будь лучше, чем вчера, и читай это каждый день. Аминь.